Спиранская Варвара Сергеевна. Лекция четвертая. Революционный романтизм советской архитектуры 1917-1920 годов. Тень Потемкина на экране, башня Татлина в чертеже, и республики воздух ранний, пограничник на стороже. Нашу очередную лекцию мы начинаем с поэтических строк Семена Кирсанова, образно передавшего бурные и радостные, суровые и тревожные годы, наступившие вслед за Октябрьской революцией. В эти годы продолжились и развелись движения и тенденции, сложившиеся в предреволюционный период, но особой приметой стала всех и вся пронизывающая атмосфера революционного романтизма, вдохновенного, пламенного стиля первых послереволюционных лет. Характер эпохи, к рассмотрению которой мы обратились, сложные и многоаспектные формы и способы отражения революционной действительности в искусстве того времени побуждает нас опираться в ее изучение не только на современные научные исследования, но и на поистине драгоценные свидетельства тех историков и критиков, которые были практическими участниками этого художественного процесса, на работы Пунина о Татлине, Гана о конструктивизме, на статьи Дукинхольда, на журналы, среди которых легендарные «Искусство коммуны», «Печать и революция» со статьями Брика, Луначарского и других. Мы говорили о том, что в предреволюционные годы острейшим образом вставала проблема взаимоотношений авангардного искусства и культурного наследия. Уже после революции Блок писал: «Разрушая, мы все же рабы старого мира. Нарушение традиции – та же традиция». Примечательно, что поэт Бенедикт Лившиц, даже в пору увлеченности футуризмом, не отстранялся от своей глубочайшей привязанности к культуре античности, классике. Он заклинал в стихах: «Не осуди моей гордыни и дай мне в хоре мировом звучать, как я звучал до ныне, отличным ото всех стихом». Я цитирую: «Традиция и революция, прошлое и настоящее, старое и новое», размышлял о сути современного искусства Тугенхольд. «Их отношения – одна из наиболее трудных проблем». Тугенхольд цитирует Бодлера: «Надо принадлежать своему времени», – говорит он. «Но», – продолжает Тугенхольд, – «понятие современности включает в себя не только то, что изображает художник, но и то, как он изображает. Другими словами, не только его миросозерцание, но и его мироощущение, то, как он видит, воспринимает, чувствует и выражает». Конец цитаты. Актуальна эта проблема была и для архитектуры первых послереволюционных лет. «Ни социальные перемены, — пишет Борис Михайлович Кириков, — ни кардинальные формотворческие инновации авангарда не поколебали верности большинства петроградских архитекторов заветам Старого Петербурга и высоким идеалам классики. Оставшимся лидером ретроспективизма Фомину, Ильину, Щуко, Белогруду присоединились молодые силы – Руднев, Троцкий, Тверской, Бурышкин, Гельфрейх, Лангбард. Они по-прежнему вдохновлялись идеей преемственной эволюции города на Неве на основе классицистического наследия. Надо заметить, и это подчеркивает Кириков, что послереволюционный ретроспективизм обрел поддержку в лице первого наркома просвещения народной России Анатолия Васильевича Луначарского. Глубоко осведомленный в практике послеоктябрьской художественной жизни, поддерживающий хорошие отношения с представителями всех творческих направлений, он тем не менее утверждал: «Архитектура смелых исканий не терпит. В архитектуре нам важнее как можно скорее опереться на правильно понятые классические традиции». Пробой сил сторонников классики, с 1919 года активно включившихся в послереволюционный творческий процесс, стало участие в создании временных триумфальных сооружений на Каменном острове, возводимых в связи с открытием первых домов отдыха для трудящихся, в конкурсах на проекты «Дворец рабочих» и районных терм в Петрограде, крематориев для Москвы, Петрограда и другие работы. Это были романтические символические фантазии на темы исторической архитектуры с героическими отзвуками античности и классицизма. Новый социальный заказ в области общественной архитектуры окрашивал революционной романтикой художественные деяния первых лет октября. Анализируя проекты Дворца рабочих Фомина и Белогруда, один из которых проникнут строгим величием классики, другой насыщен романтикой Средневековья, следует сказать, что конкурс, объявленный в 1919 году отделом просвещения Петерговского районного совета, был только поиском идеи нового типа общественного здания. Гражданская война, хозяйственная разруха, отсутствие материальных средств создавали ситуацию, не способствующую осуществлению подобного рода сооружения. Но художественная мысль Петрограда и Москвы бурлила в те годы грандиозными утопическими замыслами, не соответствующими возможности их реализации, безусловно. В конкурсе приняли участие, помимо Фомина и Белогруда, крупный зодчий Ильин и Серафимов, а также совсем тогда молодой архитектор Троцкий, будущий признанный мастер советской архитектуры. Сложившаяся в начале 20-х годов концепция Фомина, она вошла в историю архитектуры как «Красная Дорика» и «Пролетарская классика», над разработкой которой он все годы последующие очень много и углубленно работал, предусматривала отбор, упрощение и трансформацию классических ордерных систем. Основанная на тектонических принципах древних греков, она была подчинена выражению духа новой пролетарской архитектуры. Пафос современной революционной риторики, возвышенность, присущая произведениям Пиранези, Андреа Палладио, оказали несомненное влияние на проект Дворца рабочих Фомина, на решение его общего вида и интерьеров. Поданные в виртуозном графическом исполнении, монументальные формы архитектуры Фомина наполнены романтической взволнованностью и духом классики. В работе Белогруда, архитектора, обладавшего глубокой эрудицией, бьется пульс средневекового города. При взгляде на этот проект в памяти встает знаменитая площадь Синьории, древний форум свободной Флоренции, центр ее политической жизни и доминирующая в пространстве площади Палаццо Веккио с его знаменитой, парящей в небе кампанилой. Проект Белогруда также монументален, очень красив, но избранные им формы, как у Ивана Александровича Фомина, были очень далеки от эстетических запросов нового времени. Я цитирую. «Лозунг Дворца рабочих» — это писал отдел просвещения Петерговского районного совета — «культурное строительство новой здоровой жизни пролетариата». Но последующие отзывы критиков на эти работы были нелицеприятными. Оба проекта признаны как хрестоматийные примеры отставания архитектурной формы от нового назначения здания. Между тем, высокие художественные достоинства этих работ положили начало жанру послереволюционной бумажной архитектуры, ярко проявившему себя в творчестве новаторов Леонидова, Лисицкого, Кринского, Ладовского и других. Конкретной реализацией романтических устремлений 20-х годов стал памятник жертвам революции на Марсовом поле в Петрограде 17-19 годы. Там, по решению Петросовета, в марте 1917 года были захоронены павшие в дни февральской революции. В эти же годы Марсово поле переименовывают в площадь жертв революции. Планировка партерного сквера на площади была выполнена по проекту Фомина, завершившего тем самым один из самых замечательных классических ансамблей Петербурга. Автор памятника, архитектор Лев Руднев, создал подлинно монументальную, подчиненную строгой симметрии композицию мемориала, на пересечении главных осей которого расположено место захоронения. В суровых, строгих формах решена невысокая ступенчатая ограда из гранитных блоков со стелами, размещенными на четырех ее участках. Надписи, принадлежащие Луначарскому, исполнены художником Коношевичем. Монументальная мощь и строгая лапидарность считались созвучными духу новой пролетарской эпохи, замечает Кириков. Настроение революционной романтики привнесли в архитектуру тех лет героический пафос, архаизирующую символику, суровую экспрессию. Более отчетливо выявились связи с античностью. Подобно имперскому Старому Петербургу, Красный Петроград сопоставлялся с Древним Римом. Цитата заканчивается. Действительно, один из проектов Троцкого, еще не закончившего в те годы Академию художеств, но уже принимавшего активное участие в архитектурной жизни Октябрьской эпохи, был выставлен под девизом «Форум Петрограда». Практическое вовлечение всех видов пространственного искусства в городскую среду началось с декоративного оформления празднеств, изобретенного в 1918 году плана монументальной пропаганды, предусматривавшего постановку памятников великим деятелям мировой революции на улицах и площадях городов. В декрете о памятниках республики от 12 апреля 1918 года, подписанного председателем Совета народных комиссаров Ульяновым Лениным и народными комиссарами Луначарским и Сталиным, содержались указания о снятии памятников, я цитирую, «воздвигнутых в честь царей и их слуг и не представляющих интереса ни с исторической, ни с художественной стороны». Цитата закрывается. И далее. «О возможности», опять начинается цитата, «организовать широкий конкурс по выработке памятников, проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции». Там же было сказано о необходимости, опять цитата, «спешно подготовить декорирование города в день 1 мая». Цитата закрывается. Вскоре же был подписан и список тех, кому предполагалось поставить памятники в Москве, Петрограде и других городах Советской Республики. Рядом с именами Маркса и Энгельса, русских революционеров Радищева, Пестеля, Герцена, Чернышевского, Софьи Перовской стояли имена Д'Антона, Марата, Гарибальди, Бланки, Жореса, имена писателей, ученых, музыкантов. Идея была с воодушевлением подхвачена художниками и архитекторами многих городов России, но в Петрограде осуществление плана монументальной пропаганды протекало особенно действенно. С одной стороны, это была активная поддержка творческого процесса, с другой – возрождение утерянных к концу XIX века монументальных форм искусства. Известно, что многочисленные памятники тех лет из-за трудных условий, в которых они создавались, были представлены в наиболее неблагодарном для скульптуры материале – гипсе. Сохранились не все. Многие погибли во время наводнения 1924 года. Некоторые были уничтожены. Другие, в результате крутых идеологических поворотов, сняты с пьедесталов и преданы на долгие годы забвению. Картина деятельной художественной практики первых лет послереволюционной эпохи предстает перед нами в основном в архивных фотографиях и в хронике событий, запечатленной на страницах журналов, в частности, революционного журнала «Искусство коммуны». Среди тех, кто первыми откликнулись на условия конкурса заказа, были уже сложившиеся скульпторы, прошедшие большой творческий путь до революции, как Матвеев, Шервуд, Симонов, Залькалнс, и совсем молодые, как Синайский, который включился в работу, будучи студентом Академии художеств, в те годы переименованные государственные свободные художественно-учебные мастерские. Подходя к пониманию общественной функции искусства, художники еще только нащупывали образный строй и изобразительный язык своих произведений, делали первые попытки связать их с окружением. Так, постановка бюста памятника Фердинанду Лассалю, скульптора Синайского, на Невском проспекте у подножия лестницы бывшей городской думы, была осуществлена после ряда консультаций с архитектором Рудневым. Исполненная в 1918 году в гипсе, работа по решению Петросовета в 1921 году была переведена скульптором в гранит. Анатолий Васильевич Луначарский позднее о ней писал: «Лучше всех был памятник Лассалю. Это остро современное и законченное произведение носило, как сначала отмечалось современниками, а позднее исследователями, характер героической фантазии на тему обобщенного образа народного трибуна, и романтический дерзкий профиль был как бунтарский росчерк, ворвавшийся в строгую красоту Невского проспекта». В 1918 году Синайским был установлен памятник Генриху Гейне на Менделеевской линии перед зданием университета. В течение 1918-19 годов открывались памятники Радищеву, образ которого страстный, темпераментный, нервно напряженный, воплотил Шервуд. Он был установлен в проломе ограды Зимнего дворца со стороны набережной. Памятник Марксу перед зданием Смольного института, решенный Матвеевым скупыми, но чрезвычайно выразительными пластическими средствами. Памятник Софьи Перовской, итальянца Гризелли, водруженной у бывшего Николаевского вокзала, и многие другие. Новые художественные идеалы побуждали скульпторов искать иные, нетрадиционные способы пластических гармоний. Идея искусства монументального, громогласного, пробивала себе дорогу в формах, чаще всего отрицающих классические традиции. Одни склонялись к ее обобщению, цельности, к лаконичной выразительности деталей, остроте силуэта, как это было в работах Матвеева, Синайского, Залита. Другие стремились к острым композиционным построениям, динамике форм, асимметрии плоскостей, сдвигам, резким изломам. Это было наглядно продемонстрировано в работе Гризелли. Время не донесло до нас большей части этих работ. Замечу, что в Санкт-Петербурге в запасниках Русского музея находится снятая в 1937 году глава Лассалю. Но исследовательский, бунтарский дух художников-новаторов, чьи работы отличались новизной пластических приемов, необычайной искренностью, сохранился в этом романтическом акте художественного творчества первых послереволюционных лет до нашего времени. Монументально-декоративное украшение городов также стало ареной художественных выступлений мастеров разных поколений. Особенно значительным было оформление Петрограда и Москвы к празднованию первой годовщины революции. Художник Альтман взорвал чеканную строгость Дворцовой площади мощными аккордами ярких угловатых плоскостей, заменив привычное единство архитектуры эмоциональным единством неистовых красок. Александровскую колонну окружали громоздящиеся вверх щиты резких очертаний и цвета пламени. Добужинский наполнил о Старом Петербурге, закрыв лесом мачт и флагов, доходные дома между двумя павильонами Адмиралтейства. Особенно хороши были в праздник мосты, ставшие как бы нескончаемыми триумфальными арками. Яркие флаги и расписные транспаранты бились на осеннем ветру. Гирлянды, обелиски, штандарты, богатые и продуманные декорации – все это превратило мосты над Невой в феерическое зрелище. Так очень эмоционально и точно описал праздничное оформление Петрограда историк искусства Михаил Юрьевич Герман, вдохновившись сохранившимися эскизами художников. Монументальные панно для улиц и площадей Москвы и Петрограда создавали выдающиеся живописцы и графики Петров-Водкин, Штернберг, Чехонин, Лебедев, Куприн, Герасимов, Осьмеркин. Убранством городов занимались архитекторы-братья Веснины, Щуко и многие другие. Над знаменитыми плакатами «Окон роста» трудились талантливейшие художники Москвы и Петрограда. Среди них Черемных, Дени, Лебедев, Владимир Маяковский сочинял и рисовал плакаты и стихи. Плакаты «Окон роста» не только признанные художественные произведения, но и документы, доносящие до нас разные грани сложной реальности того времени. К этому периоду относится и выход на путь окончательного сложения собственных художественно-композиционных систем и стилевых направлений лидеров после октябрьского авангарда Малевича и Татлина. Оба, как мы помним, оттолкнувшись от кубизма и футуризма, создали абсолютно новые, полемизировавшие между собой эстетические концепции формообразования – супрематизм и конструктивизм. Все 20-е годы шло соперничество между Малевичем и Татлином. Когда это началось, писал искусствовед Николай Николаевич Пунин, не знаю, но сколько их помню, они всегда делили между собой мир и землю, и небо, и междупланетное пространство, устанавливая всюду сферу своего влияния. Татлин обычно закреплял за собою землю, пытаясь оттолкнуть Малевича в небо за беспредметность. Малевич, не отказываясь от планет, землю не уступал, справедливо полагал, что и она планета, и, следовательно, может быть беспредметной. Цитата закончена. Николай Николаевич Пунин – яркая, самостоятельная художественная личность, равноправный участник движения «За новое искусство», который, я цитирую, «одним из первых, если не первым, осознал, что противостояние искусства Малевича и Татлина с парадоксальной остротой, обнаружившееся в 1916 году, не какой-либо бытовой анекдот из сферы художественных расприй, а два пути новейшего русского искусства. И именно здесь и есть вклад русского искусства в мировое». Цитата закончилась. К периоду работы над контррельефами относятся высказывания Татлина. «Я отодвинул, как ненужное, ряд измов, хроническую болезнь современного искусства». Позже, в своей известной статье «Квартира номер 5», доносящей до нас подлинность художественной атмосферы тех лет, Пунин отмечает, Цитата. «Именно о методе чаще всего шла речь. Не нового искали. Искали средств, чтобы овладеть реальностью». И далее. «Мы верили, что наше искусство просто, понятно и нужно. Верили, войдя в кубизм, даже уйдя в конструктивизм Татлина. Потому что и то, и другое было для нас не направление, не изм, а метод». Цитата закрывается. В 1919 году Татлин включился в процесс монументальной пропаганды. Его будущий проект был задуман, утверждает Николай Николаевич Пунин в статье «Искусство коммуны», номере 4 за 1919 год, как антитеза портретным скульптурным памятникам, предусмотренным правительственным декретом. Татлин задумал здание памятник в честь Октябрьской революции. Позже он назвал свою работу «Памятник Третьему интернационалу» и предназначил ее для работы представителей прогрессивных движений Европы. По замыслу автора, здание-памятник должен был стать символом свободного мира. Натуральная высота равняться 400 метрам. Заметим, что самое высокое сооружение того времени была Эйфелева башня. В Париже ее высота 300 метров. Памятник Третьему интернационалу представлял собой, теперь слово внимательнейшему исследователю творчества Татлину Анатолию Стригалеву, открытую пространственную конструкцию из металла, внутри которой один над другим крепились 4 больших застекленных объема – куб, пирамида, цилиндр и полусфера. Фактически, это 4 самостоятельных крупных здания. Ребро куба по проекту – 110 метров. Самый несущий каркас башни состоял из 2 подобных пружинам спиралей, скрепленных в каждом витке с наклонной консольной мачтой. Конструктивная решетка между 2 витками спиралей объединяла элементы этой пространственной конструкции, работавшей как единое целое. Внутренние объемы раздельно подвешивались к несущему каркасу. Каждый из 4 объемов с разной скоростью вращался вокруг своей оси. Куб со скоростью 1 оборота в год, пирамида – оборот в месяц, цилиндр – в сутки. Добавим, что куб предназначался для помещения в нем законодательных органов, пирамиды исполнительных, цилиндр для целей информационных, башню завершала система антенн, связывающая ее с земным шаром. В выдвигаемых Татлином, звучащих как боевые лозунгах, таких как «Инженеры-мостовики», «Делайте расчеты изобретенной формы», «Рабочие металлисты всех стран», «Изготавливайте части», «Стройте новую форму», память Третьего коммунистического интернационала. В этих лозунгах прочитывается утверждение приоритета конструкции и новой, не имеющей аналогов формы. Обратимся вновь к свидетельству Николая Николаевича Пунина. Он пишет: «На наших глазах разрешается наиболее сложная проблема культуры. Утилитарная форма является чисто творческой формой. Настоящий проект есть первая революционная художественная работа». И еще далее. Татлин дал новую форму миру. Огромная, светящаяся ночью, динамичная, отливающаяся металлом и стеклом днем, отражающая дерзкий полет мысли, казалось бы, типичное проявление эстетической рефлексии, связанной с импульсами, полученными ранее Татлином от футуризма, а в годы революции от бурлящих идей свободного будущего. Но абсолютное, присущее Татлину новаторство было отмечено современниками еще в годы его работы над контррельефами. В 1916 году Велимир Хлебников, для которого Татлин был главной фигурой современного искусства, посвятил его деятельности в области подбора материалов пророческие стихи. «Татлин, ты навидец лопастей, и винта певец суровый из отряда солнцеловов. Он железную подковой рукой мертвой завязал. В тайновиденье щипцы смотрят, что он показал, онемевшие слепцы. Так неслыханы и вещи, жестяные кистью вещи». Проект памятника Третьему интернационалу – произведение, сочетающее, с одной стороны, трезвое конструктивное новаторское мышление и образное мастерство, с другой – романтизированную сверхсовременную технику будущего. Башня становится для 20 века моделью грядущей архитектуры. Говоря о художественном конструктивизме как направлении, в формирующемся в художественной сфере, мы не можем не упомянуть и другого значительного представителя конструктивизма – Александра Родченко. Вместе с Татлиным он стал одним из пропагандистов художественного конструирования или, как тогда говорили, искусства производственников. Превращение объекта у Татлина преобразовалось в вещь у его последователя Родченко. Появляется понятие полезности искусства, которое разрабатывается в статьях Брика и Пунина. Живописец и график, выдающийся мастер полиграфии и фотомонтажа, Родченко был одним из первых новаторов-педагогов, созданного в 1920 году на основе свободных мастерских в Хутемаса, высших государственных художественно-технических мастерских, позже переименованного в Хутеин, Высший художественно-технический институт. С самого начала существования в Хутемаса был создан индустриально-производственный факультет. Учебные работы на нем руководили Фаворский, Татлин, Веснин, Эль-Лисицкий, Степанова, Розанова и другие. Родченко возглавлял металло- и деревообрабатывающие отделы. Под его руководством разрабатывались самые разнообразные предметы быта, обладающие продуманными эстетическими качествами и предназначенные для новых потребителей, рабочих и крестьян. В понимании творчества Малевича и его круга Александра Шацких пишет: «Русский авангард, высшая ступень творческого самоутверждения, достигалась даже не столько изобретением нового слова в искусстве, сколько созданием на его основе цельного направления с названием, развитой теорией и обязательно кругом приверженцев и последователей. Всем позициям этого продуманного положения как нельзя более отвечает супрематизм, который в первые послереволюционные годы занял ведущие позиции. А художественная, теоретическая и педагогическая деятельность лидера супрематизма Малевича говорит об универсальности и мощи этой творческой личности. Короткий промежуток времени, с 1919 по 1926 годы, когда возобладавшая идеологическая непримиримость воинствующего большевизма привела к ликвидации возглавляемого Малевичем Государственного института художественной культуры Гинхука, директором которого он был с 1923 года, самый неутомимый период творческой и общественной деятельности мастера. Он ведет аналитическую работу по исследованию роли новейших направлений в живописи, становлении современного стилеобразующего процесса и влияния живописи на архитектуру, преподает в государственных свободных художественных мастерских, ведет поиски в области прикладных искусств, организовывает группу утвердителей нового искусства «УНОВИС», в Витебске, где объединяются его сподвижники и последователи, признанные в будущем, такие как выдающиеся художники и дизайнеры, и архитекторы Эль-Лисицкий, Чашник, Попова, Суетин, Хидекель и другие. Наконец, он создает собственную концепцию формообразования, которая ложится в фундамент современной архитектуры. Гинхуковским временам, именно в Гинхуке проявилось своеобразие теоретической мысли Малевича, относится и работа мастера над объемными моделями, в которые он внедрил принципы живописного супрематизма, разработанные им еще в дореволюционное десятилетие и которые он назвал архитектонными. В 1928 году он пишет в журнал «Современная архитектура», печатный орган архитектурного конструктивизма: «Помещая мои вещи, супрематические объемы строения, прошу сделать общее название «Супрематическое искусство объема строения», супрематический ордер, 1923 год». Так что такое архитектоны или супрематические объемы Малевича? Их композиции строились на вариабельных сочетаниях простейших стереометрических тел, кубов и параллелепипедов различных пропорций, на контрастных соотношениях размеров, ритмов, на сдвигах объемов, порождающих ощущение остроты и напряженности. Этими приемами художник достигал цельности образа, исходящей из пластического единства его сложных объемно-пространственных структур. Многие теоретические размышления Малевича, как, например, это: «Наибольшее место в супрематическом искусстве занимает динамическое ощущение, потом идет супрематический контраст», не всегда ясны и понятны сразу. Но когда вдумаешься в сложно выраженное положение автора, становится очевидным главное, что художник остро осознавал стилеобразующую роль супрематизма для всех видов искусства, в том числе архитектуры. Недаром он называет свои архитектоны супрематическим ордером. Это замечает Ирина Атыковна Азизян. А теоретик конструктивизма Ган писал о работах Малевича в период обостренной борьбы за новую форму в искусстве следующее. Новизна, чистота и оригинальность абстрактных супрематических композиций несомненно воспитают новую практику восприятия объемно-пространственных масс. Обратимся к знаменитой витебской группе Малевича, членов которой мы уже упоминали. В работах Малевича и его учеников, их единомышленников в Петербурге и Москве отстаивались принципы так называемого конкретного искусства, отчетливо прослеживающиеся в тех супрематических композициях, которые выливались в реальные вещи. Во всем, какие бы конкретные задачи ни ставились, замечает Александр Шацких, присутствует супрематический корень в росписях тканей, посуды, а также в проектировании малых архитектурных форм, например, трибун для проведения митингов и праздников, и в декоративных панно. Ярким воплощением новой проблематики в искусстве и архитектуре 20-х годов стали проуны Эль Лисицкого, соратника Малевича по Витебской школе, и по дальнейшему тесному сотрудничеству. В истории искусства 20-х, конца 30-х годов Лисицкий вошел как выдающийся художник, теоретик и дизайнер. Очевидно, что в своих работах он исходил из общей концепции супрематизма, отправным моментом которого для его творчества являлся, конечно же, черный квадрат Малевича. Возникшая у Лисицкого идея создания проунов, по сути дела, была просто пространственной интерпретацией супрематизма. Проуны, проекты утверждения нового, как пояснял сам Эль Лисицкий, это пересадочная станция из живописи в архитектуру. Отметим, что подобные аббревиатуры «Уновис», «Проуны» были характерной приметой нового времени, нового языка, скорописью скорословаря по определению Велимира Хлебникова. В «Проунах» Лисицкий предложил всеобъемлющий универсальный метод перевода супрематизма из плоскости в объем, из живописи в архитектуру. Поясним, пользуясь принципами и приемами аксонометрического черчения, Лисицкий имел архитектурное образование. Он переводил плоскостные проекции в объемные стереометрические формы в пространственных ракурсах, наращивал толщину и глубину квадратов, прямоугольников, трапеций, превращая их в кубы, призмы, бруски, пирамиды. Самое важное, что через новую форму конструировались новые отношения с миром, ибо ключевым словом для Лисицкого было «строить». Отсюда супрематические неологизмы «миростроение», «миростроительство», то есть не «мировидение», но «мирореальность». Это замечает Хан Магомедов. Эль Лисицкий проделал огромную брешь в эволюции супрематизма, приблизившись к конкретной реальности, к оформлению жизненного, бытийного пространства. Из проунов выросли прославленные проекты горизонтальных небоскребов, которые предполагалось поставить в Москве на Садовом кольце. Отсюда же выросли театральные макеты, декоративно-пространственные установки, проекты павильонов, выставочных интерьеров и многое другое. Эль Лисицкий, конечно же, был в ряду таких творцов, как Малевич и Татлин, которые, стоя у истоков новой эпохи, формировали ее художественное сознание. Мы подошли к концу обсуждения нашей темы, связанной с периодом революционного романтизма Октябрьской эпохи. Неуемная жажда новизны, пафос пылкого поиска шли бок о бок с трезвым осознанием реальных потребностей времени. Это было время сложного состояния искусства, то, которое Верхарн называл «великим часом, когда меняется облик мира».